Международная коалиция воюет в Сирии, среди участников Австралия. Эта же страна занимается расследованием катастрофы Боинга над Донбассом. Посол Австралии в России Пол Майлер будет гостем утреннего разворота на Эхе через полчаса. Поговорит с ним Алексей Венедиктов. С вами сегодня до 11 на волнах Эхо Москвы Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Доброе утро. Телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. СМСки нам можно писать по номеру +7 985 970 45 45. Твиттер, аккаунт вызван, и сайт «Эхо Москвы» тоже можно отправлять сообщение.
А еще у нас совсем скоро обзор прессы, в частности, о поддержке отечественного кинематографа и, конечно, наша любимая игра.
Реклама.
Сегодня я сделал вклад в банке «Югра» и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество особое.
Вклад «Особое преимущество плюс» от банка «Югра».
Сделал вклад, получил подарок.
Торопитесь, количество подарков ограничено.
Акция действует до 31 октября 2015 года.
Подробности на югра.ру. ПАО «Банк Югра».
Чтобы сохранить суставы здоровыми, я принимаю артрацин. Артрацин может помочь снять боль и воспаление суставов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
«Газпром». Мы работаем над масштабными проектами. Открываем новые маршруты. Способствуем развитию науки и спорта. «Газпром». Глобальная энергетическая компания.
Реклама на «Эхе». Правильное решение.
«Изумрудные холмы».
10:07, очередная порция и серия замечательной игры «Изумрудные холмы». Присоединяйтесь к длинной очереди желающих поучаствовать. +7 495 363 3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы и детские сады, медицинские и спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет очаровательный интерьер. Верная настольная лампа. Три холма, три вопроса. Давайте выбирать. Качество. Так сегодня называется выбранный нами холм вопрос. Теперь нам нужен игрок. Доброе утро. Доброе утро. 363-3659. Наш телефон. Еще раз. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Как вас представить?
Алексей.
Высоким и стройным. Алексей, доброе утро. Еще раз давайте начнем. Давайте.
Давайте.
Восхождение.
Мы переносимся в современную Канаду, точнее, в северную ее часть. Мы на одном из крупных островов под названием Виктория. Нас ведет суровый проводник-эскимос. Он пообещал, что познакомит нас со странным белым человеком по имени Дэйв, наш с вами, так сказать, современник. По бескрайним просторам, занесенным снегом, мы идем уже около часа, никакого Дэйва нет. Дэйв, неожиданно говорит, эскимос, мы оглядываемся, но вокруг по-прежнему только снежные сопки, чуть отражающий свет закатного неба. Видя наше недоумение, проводник тычет пальцем прямо нам под ноги, снежный сугроб слегка шевелится, только теперь мы замечаем в снежном холме небольшое отверстие. Да, там и сидит этот самый Дэйв, он окопался в своей засаде уже давно. Предположите, кого или что он здесь поджидает, этот самый Дэйв? Три варианта. Северное сияние, белого медведя или снежного человека?
Снежного человека.
Снежного человека.
Неверный ответ.
Еще одна попытка, и осталось два варианта. Северное сияние или белый медведь?
Белый медведь.
Белый медведь.
Неверный ответ. Очень
правильно. Спасибо вам большое. Удачи вам на сегодняшний день. Дело в том, что еще совсем недавно его называли странным, в то время как все нормальные люди, выбив у начальства, ну, хотя в небольшой отпуск, тут же устремлялись на юг. Дэйв неизменно ехал на север, причем на крайний север, куда обычно человека не заманишь никакими ковришками. Проходя огромное расстояние на лыжах, подолгу таясь в снежных засадах, Дэйв Броша искал то, что заставляло его сердце колоться. и колотиться, колоться, колотиться. Красоту севера, одним словом. А странным его перестали называть уже после первой фотовыставки, где он буквально потряс всех своими фотошедеврами какой-то неземной красоты. А уж когда пошли огромные гонорары, даже скептики поняли, этот парень мерз под сугробами не зря. «Мне больно за север», — сказал Дэйв в одном интервью. «Больно, что почти никто не видит, как он прекрасен. Это так же, как у людей. Бывает сладкая кричащая красота, которая видна всем, а иногда поймаешь взгляд внешней неброской женщины и понимаешь, вот она, истинная великая красота. Также и север». Надо сказать, что применительно к фотографиям Дэйва эпитет «неброская» не подходит. В своих работах он умудряется находить такие ракурсы севера, что хочется уже к следующему отпуску пересмотреть свои географические пристрастия. Наверное, потому что Дэйв знает, где искать великую красоту, а может, потому что великая красота живет внутри самого Дэйва. Сегодня мы восходили на хоум-качество и узнали, как высочайшее качество реализации своего предназначения помогает по-новому открывать мир. В микрорайоне Изумрудные холмы в любое время года множество великолепных видов, которые только и ждут своего Дэйва Броша, который откроет их всему миру. А пока застройщик микрорайона Эталон Инвест сфокусирован на более актуальных задачах. Как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной? Как поднять уровень качества жилищного строительства еще выше? Стандарты качества здесь проверены многолетним опытом работы. Все новостройки «Эталон Инвест» – это монолитные кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам квартиры с удобными и продуманными планировками, сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Продолжение следует.
Изумрудные холмы.
Разворот. 9:12. Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова и Лев Гулько с нами. Дорогие друзья, часто ли вы ходите в кино?
Достаточно часто.
Не очень, честно говоря. Не очень часто.
Аня, ну тогда придется нам с тобой это обсуждать.
Извини.
А вспомни, когда последний раз ты именно на большом экране смотрела российский фильм?
Вот я так и знала, что спросишь. Но я периодически хожу на мультики российские. У меня ребенок.
Мне несказанно повезло с соведущими. Один в кино не ходит вообще, вторая смотрит мультики.
Ладно, я редко, но хожу.
Это большая удача. Зато на фоне нас ты сейчас можешь рассказать про какой-нибудь отечественный забойный блокбастер. Ну, наверняка смотрел.
Ну, вот я сейчас сам вспоминал. Зимой я последний раз в кино смотрел российский фильм. Это был «Левиафан».
Ты в кино его прям смотрел?
Да, на большом экране. Причем это было не в Москве, а в далекой Казани.
Ну, вот видишь, есть все-таки у нас... Опять все испортил.
До этого, что я смотрел в кино из отечественного, это была, по-моему, «Легенда номер 17», но уже года два назад.
Давно.
Года два назад. А в остальном я смотрю зарубежные фильмы, европейские, либо, ну, американские действительно блокбастеры.
Но нашего кино, мне кажется, немного в кинотеатрах.
Нет, его достаточно много.
Меньше,
оказывается, количество сеансов, среднее которое оно сейчас занимает, от 20 до 30%. То есть каждый там четвертый, пятый или даже третий фильм – это российский, который показывают. Другое дело, что зрителей эти картины в большинстве своем привлекают мало. Но у нас же есть проблема государственная импортозамещения и поддержки отечественного производителя. И кинематограф здесь в стране не остается. Мы недавно в новостях рассказывали о том, что многие киносети, многие прокатчики подписали соглашение с Министерством культуры, по которому обязуются не менее 20% всех фильмов ставить у себя российских.
Добровольные.
Ну, как бы добровольное.
Ну, да.
С министерствами всегда так получается, исключительно по доброй воле. Но сегодня газета «Ведомости» сообщила такие интересные подробности. Оказывается, две крупнейшие киносети нашей страны отказались от квотирования российского кино и ничего подписывать с Министерством культуры не стали. И у них есть своя по этому поводу достаточно принципиальная позиция. Газета «Ведомости» сегодня об этом рассказывает. Давай, Лев, вместе узнаем детали. А я хочу сразу тогда спросить и наших радиослушателей. Ну, разумеется, мы давайте послушаем объяснение самих этих киносетей.
Да.
А, собственно, правильно ли поступают те, кто отказывается выделять квоты на показ российских фильмов на большом экране? И если вы считаете, что да, эти компании поступают, в общем-то, правильно, позвоните по телефону 660-06-64.
Ну, если считаете, что неправильно, тогда другой номер телефона 660-06-65.
Пошло. Ну, а теперь, собственно, да? объяснение Поехали. Этих прокатчиков.
Значит, в целом, график выхода отечественных фильмов нестабилен, качество непредсказуемо. Это указано в заявлении «Формулы кино и синема».
Не выдержали, наконец.
Так, на предыдущей неделе отечественным кино было обеспечено более 1/3 сеансов по стране, но заполняемость залов не превысила и 5-7%, что наглядно показывает, что за счет увеличения количества сеансов невозможно обеспечить рост посещаемости, говорится в документе. Уточняется, что речь идет о данных с 28 сентября по 4 октября, когда, к примеру, российскому фильму «Воин» студия Art Pictures и ВГТРК.
Кстати, этот фильм-то как бы раскручен. У него была очень серьезная реклама, да, в том числе и по телевидению.
Ну, знаешь, практика показывает, что реклама может быть серьезная, а денег не собирают все равно.
Ну, так вот. Вот сеть «Формула кино» этому фильму отдала почти четверть сеансов, а заполняемость залов на них составила всего 7%.
И там вроде и темы популярные, и спорт, и конфликты, и любовь, есть и Бондарчуки. 7% заполняемость зала.
Ну, короче, они сели, посчитали и поняли, что или они сейчас скажут правду и откажутся, или просто такое их ждет нехорошее.
Ты про прокатчиков.
Да. Да.
Интересные цифры по фильму «Говорухин», о котором тоже много говорили. И на премьеру, по-моему, приходили там и господин Володин, и господин Сурков с членами своих семей.
А, значит, называется он «Конец прекрасной эпохи».
Это про Довлатова.
Да, да, сеть отдала на той же неделе 4% сеансов. Заполняемость не превысила тоже 4%. Mm-hmm. Ну, в общем, так сказать, для сравнения, в последние выходные «Формула кино» отдала «Марсианину» американскому от 20 век «Фокс». Ту же четвертую часть сеансов заполняемость залов составила 30%.
Примерно такая же картина по всем этим релизам и у других кинотеатров.
Да.
Наш телефон прямого эфира для киноманов 363-3659, а также для патриотов, которые заботятся о возрождении и продвижении отечественного кинематографа. Это прямой эфир «Эхо». Далее.
В качестве примера сети приводят в заявлении высокие сборы таких фильмов, как «Сталинград», «Легенда номер 17», «Метро Горько» и так далее. Потому что «Формула кино» и «Синема Парк» уверены, что зрители сами активно реагируют на качественное российское кино, и для него высокая доля сеансов обеспечивается без лишних административных усилий.
Кстати, «Ведомости» напоминают, что еще несколько лет назад чиновники всерьез обсуждали необходимость введения разных механизмов государственного регулирования проката, в том числе введение ограничений на показ голливудского кино. То есть не установление, как сейчас, квот для своих фильмов, а просто сократить число иностранных.
Ну, то есть когда смотреть будет совсем нечего,
но волна
кино
протестов
все равно хочется.
Тогда пошла очень серьезная, в том числе со стороны бизнеса, профессионалов, и не сделали этого. Доброе утро, мы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей Ярославль, доброе утро, ведущие. Значит, по поводу кино. Значит, мое мнение, что государство уже слишком много куда лезет, и тем более в такие вещи, как вот, ну, частный бизнес. Все понимаю, там и квотирование, и поддержание, и так далее. Но давайте смотреть, значит, на Западе весь практически кинобизнес частный. Я сомневаюсь, что господин Обама там со всеми там ребятами из Белого дома говорит, а давайте-ка мы почешем репу и подумаем, как бы нам проквотировать этот бизнес. Ребята, что за бред? Вот, тем более,
наверное, местные кинопрокатчики, местные кинопроизводители пошлют президента куда подальше.
Понятное дело, и здесь то же самое. То есть, посмотрите, у нас весь кинобизнес построен за счет того, что приходит, да, там, кто у нас этот, сделал то «Утомленное солнцем», то все забывай, Михалков, да? А дайте нам, да, господин Путин, 1 000 000 000 рублей, мы вам сделаем фильм там а-ля «Спасите рядового Райна».
Алексей, ребята, а вот здесь я с вами немного поспорю. Если говорить о кинопрокатчиках, то они в основном как раз и представляют частный бизнес, но большинство же из них пошло на сотрудничество с Министерством культуры и согласилось ввести 20% квоту для российских фильмов.
Давайте, вы правильно в самом начале еще вот этой проблемы сказали, важную штуку, принудительно добровольная, понимаете? То есть я, допустим, когда ко мне придет министерство, да, я сам предприниматель, и скажет, а давайте-ка мы это. Безусловно, я там скажу, ребят, я с вами согласен, с вами конкретно, да, я ругаться не хочу, но вы тоже мне там какие-нибудь печенки организуйте, и мы будем все довольны. Они скажут, нет, не организуем, а вот мы можем организовать налоговые проверки и так далее, и так далее. Понятное дело, ладно, я все понял.
Человек говорит со знанием дела.
Нет, да, здесь как раз... Здесь как раз Министерство культуры говорит, что сейчас организует хорошее кино. Вы только согласитесь на квартиру. тестирование, а мы вам подгоним хороших фильмов.
Я не спорю, но для того, чтобы люди ходили, я, допустим, со своей девушкой очень люблю ходить в кино, но я пойду на те фильмы, которые мне интересны, а не те, которые вот государство, на государственные деньги.
То есть на страну производителя мы с вами, как потребитель, в данном случае смотрим в последнюю очередь. Важно качество продукта.
Да, ну вот я, допустим, последний фильм, который вот действительно мне понравился из русского, это «Девятая рота». Но вы вспомните, какого это года?
Я уже не помню.
Я после этого... Вот...
Какие-нибудь кошмарные 90-е.
Нет, не 90-е, конечно.
Но это было очень давно. Спасибо большое, Алексей. Привет утреннему Ярославлю.
Вообще неправильно, мне кажется, все-таки. Это вот эти либеральные методы. Надо было все-таки сократить количество иностранных фильмов. И тогда, хочешь не хочешь, пришлось...
А французы, кстати, не сократили ли как-то? А у них там есть какая-то квота?
У них есть государственная поддержка, такая программа.
Государственная, да.
У них и кино есть, понимаешь?
А вот, может быть, к тому, что мы сейчас затронули в разговоре с Алексеем, и твой аргумент. Может быть, ребята, сначала дайте хорошую продукцию, а потом мы уже под нее будем выделять полки в наших магазинах.
Ну, не получается пока так, давайте попробуем по-другому. Ну, не получается пока хорошая продукция. Ну, то есть получается, но очень мало, на самом деле.
Ну что же, во-первых, мой личный, извините, респект сетям, которые не стали подписывать этот договор с Министерством культуры. Мне кажется, что они поступили абсолютно правильно и, самое главное, по-настоящему патриотично.
Да это от ужаса, мне кажется, просто.
И 84% слушателей «Эхо Москвы», которые приняли участие в голосовании, тоже считают, что прокатчики, которые не стали квотировать отечественное кино, выделять под него там какой-то обязательный минимум, они поступают правильно.
Ну и 16% считают, что неправильно они поступают. Надо было делать так, как говорит Министерство культуры.
Если кому интересно, все подробности в сегодняшних ведомостях. Продолжаем читать сегодняшние газеты.
Да, продолжаем, между прочим, тему. Российская газета пишет о том, что кому принадлежат права на персонажей советских мультфильмов, решил Верховный суд. Чебурашка назвал свою цену. Верховный суд России разъяснил, что права на персонажей советских мультфильмов безоговорочно принадлежат киностудиям, их выпустившим. Писатели или художники, вдохнувшие жизнь в героя, не имеют над ним финансовой власти. Им остается только довольствоваться славой. И все. Так что они до сих пор деньги зарабатывают эти мультики. Поэтому это все идет киностудиям.
Давайте киношную тему оставим и оторвемся на время от газет. Здесь сообщение, которое касается Алексея Навального. Агентство «Интерфакс» передает, что политик не явился по вызову к судебному приставу по делу о взыскании с него 4,5 миллионов рублей. Мы обсуждали с тобой вчера эту тему. Здесь в этом
они к нему не явились.
Здесь в этом сообщении не уточняется, что за это может быть Алексею Навальному, но в любом случае, мне кажется, счет 1-1. Вчера судебные приставы не пришли описывать его имущество, а он не пошел к ним на разговор.
Ну, только мне кажется, что
боевая
приставы
ничья.
Могут делать, что хотят, а вот у Навального могут быть неприятности.
Это правда. Ну что ж, мы возвращаемся к сегодняшней прессе.
А «Коммерсант» пишет о том, что чиновники смогут получать иностранные ордена и медали только с согласия президента. Чиновники, которых назначил президент, смогут получать зарубежные награды только с его разрешения. Такой порядок утвердил вчера своим указом Владимир Путин, предложив своим, всем своим, это я оговорился, конечно, извините, всем властным структурам ввести аналогичные меры. Эта практика принята во всех странах, сказал «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Депутаты Госдумы, видимо, обидевшись, это я от себя, уверены, что депутат не госслужащий и не обязан просить разрешения на награду.
Вот как это бывает несправедливо? Государственным служащим дают медали, но им теперь нельзя брать. Вот я не государственный служащий, а мне ничего не предлагают.
Но теперь, когда государственному служащему уже нельзя будет предлагать, ты в очереди, знаешь, на престол.
Иностранные медали, иностранные.
Хотя бы печенки. Печенки-то можно?
А что, у тебя до сих пор печенек нету? Ты меня пугаешь.
На сухом пайке, на голодном, буквально.
Абсолютно.
Многие газеты сегодня пишут о расследовании вот этого то ли настоящего, то ли не очень действительного теракта, который вроде как отчитываются спецслужбы, предотвратили в Москве. И многие издания высказывают сомнения, по крайней мере, в отношении официально выдвигаемой версии. Про это сегодня «Новые известия» пишут, а «Московский комсомолец» приводит какие-то дополнительные детали, ранее публике неизвестные. Но, например, хозяйка квартиры московской, где готовится готовился якобы этот теракт, оказывается, сдавал ее, цитирую, чеченцу, полковнику главного разведывательного управления Генштаба. Вообще здесь много непонятного, вопросов возникает немалое количество, и нам бы хотелось вместе с вами это обсудить, но давайте это сделаем в следующем часе уже после 10. Вернемся к этой теме непременно.
А я расскажу вам, о чем пишет газета «Нашей версии» в Чувашии. «Отомстил избиратель» называется публикация. Проигравший на выборах единорос в Ядрине забрал у детей площадку, тоже обидевшись.
Он сначала ее построил.
Да, в микрорайоне молодежный чувашского города Ядрин произошел вопиющий случай. Представитель партии «Единая Россия», проигравший на выборах, приказал выкопать установленные в одном из городских дворов малые архитектурные формы, качели, горку и так далее. Как же нужно обидеться на своих избирателей, чтобы дойти до такого?
А мы все шутили насчет дороги обратно перекопаем.
Помните угрозу одного регионального царька?
Да. Но он победил, по-моему, да? Поэтому дороги там на месте.
Ну, мы не проверяли, не знаем как. Вообще отношение наших официальных лиц к тем людям, которые, по идее, это за них должны голосовать, и ради которых они идут на эти должности для того, чтобы решать их насущные проблемы, вот взаимоотношение двух этих непересекающихся вселенных поразительно просто. И на этом фоне контраст, то, что творится в этой беспредельной Украине. Вчера там киевский мэр, столичный мэр, глава региона открывал детскую площадку, подтягивался на турнике, а одна из местных жительниц сказала: «Ой, висит как сосиска». Оскорбила в лицо, вот так бросила своему мэру. Вот у нас можно себе такое представить? Кстати, тоже об этом после 10 немного поговорим. О взаимоотношениях власти и народа.
Газета «Аргументы и факты». Сегодняшний выпуск. Кадыров сообщил о скором освобождении экипажа танкера Российской Федерации в Ливии. Российский экипаж вернется на родину после урегулирования ряда технических вопросов. Глава Чеченской Республики заявил на своей странице в Инстаграм, что пишет «Аргументы и факты», что все члены экипажа российского судна, механик Чеботарев, будут освобождены в ближайшие дни. По словам Кадырова, в этом его заверил прибывший в Грозный ливийский премьер-министр Халиф Аль-Авель, который сообщил, в частности, что российский экипаж вернется на родину после урегулирования ряда технических вопросов. Кадыров отметил, что этот шаг является знаком доброй воли, символизирующим желание руководства Ливии установить и развивать отношения с Россией. А «Московская правда», обращаю ваше внимание на публикацию «Пятно на безопасности». Масштабы загрязнения окружающей среды в ходе добычи нефти в России поражают воображение, пишет «Московская правда». Только по официальным данным, из-за изношенности нефтепроводов более 10 тысяч утечек нефти происходит в нашей стране практически ежегодно. С каждым годом их число не уменьшается. Добывающие компании, по мнению ряда экспертов, не несут должной ответственности за загрязнение природы. Раньше, сталкиваясь с последствиями разлива нефти, в основном жители северных регионов страны, где происходит добыча полезных ископаемых, с недавних пор перестали чувствовать себя в безопасности и москвичи. Вот «Московская правда» и разбирается, текут ли нефтяные реки под Москвой.
Ты упомянул про изношенность.
Да.
В этой связи я вспомнил про сегодняшнее большое интервью в «Ведомостях» замминистра здравоохранения России. Как я понимаю, этот человек отвечает там за финансовую составляющую, привлечение инвестиций. Но здесь меня привлекла одна цифра и немного так напугала. Хотя, конечно, мы себе более-менее представляем, в каком состоянии находятся наши больницы, поликлиники и прочие лечебные учреждения. Так вот, Сергей Краевой, замминистра здравоохранения, говорит, что основные фонды в этой системе изношены на 40-45%. Это официальные данные.
Ну,
страшновато.
Закроют.
Да, давайте закончим на позитиве.
Давайте.
Я предложил, да, вернемся в «Российскую газету».
Почему тема здоровья у нас никогда не считается оптимистичной?
Потому что здоровье как-то... Вот очень показательное решение принял на днях суд в Красноярском крае. Там семья пострадала из-за лопнувшего в квартире радиатора, кстати, об изношенности. Виновных в этом коммунальщиков в жилец испорченной квартиры и мебели позвал в суд и победил, отсудив у них 520 тысяч рублей.
Отличный пример.
На самом деле требования семьи, заявленные в иске, были куда скромнее, но коммунальщики вины не признали. И суд присудил им выплатить больше того, что просил истец. Вот такое показательное решение суда особенно важно в преддверии и начавшегося в стране отопительного сезона.
Отличная новость. Спасибо, Лев, за то, что о ней рассказал. Лев Гулько в «Утреннем развороте». Через 5 минут будем говорить и о войне в Сирии, и о расследовании крушение малайзийского Боинга над Донбассом. Нашим гостем будет посол Австралии Пол Майлер, и мы также встретимся с Алексеем Венедиктовым.
Вот новый разворот. Сворачивайтесь в марше!
9:35 в Москве. Это утренний разворот на Эхе Москвы. Доброе утро. У микрофона Алексей Венедиктов. У нас в гостях Пол Майлер, посол Австралии в Москве. Доброе утро, Пол.
Доброе утро.
Сегодня Совет Безопасности Нидерландов опубликует отчет по катастрофе Boeing MH17 над Украиной. Что вы знаете про этот отчет?
About the report itself, I know nothing, because, of course, it's a confidential
ничего, потому
report,
что, естественно, это конфиденциальный отчет.
A sign of the professionalism of the Dutch Safety Board is that it has only been shared
профессионализма Совета Безопасности Нидерландов заключается в том, что содержанием этого документа пока знакомы только те, кто принимал непосредственное участие в расследовании. Ну, есть, естественно, предположение, общее понимание относительно того, какие вопросы будут рассматриваться и какие вопросы рассматриваться не будут.
Какие вопросы будут рассматриваться, какие вопросы рассматриваться не будут.
So the key thing is that this is a report about what happened to the plane.
Ну, по сути, самое главное, что отчет отвечает на вопрос, что случилось с самолетом, а не кто в этом виноват. Это важное различие. То есть, таким образом, мы сможем понять, что конкретно произошло в тот день. Не ставится задача на данном этапе возлагать ни на кого ответственность или обвинять кого-либо в произошедшем.
Пол, погибло, по-моему, 39 австралийских граждан в этом самолете, поэтому Австралия участвует в расследовании международной группы, но все-таки у вас, как австралийского дипломата, как австралийского налогоплательщика, есть ли понимание, что случилось?
At the moment, we're waiting.
Пока что мы еще ждем.
Outcome from the investigation.
Мы ждем результатов расследования. Надеемся, что сегодня будет пролит свет на то, что конкретно произошло. Ну, естественно, мы участвовали в процессе расследования, мы ознакомились с проектом доклада, поэтому сегодня я не жду никаких особенных сюрпризов. Но очень важно, чтобы те, кто проводил расследование, опубликовали свои выводы. Сегодня очень важный день. И могу сказать, что Совет Безопасности Нидерландов до настоящего дня демонстрировал исключительный профессионализм. Важно помнить, что это важное событие для Австралии, для нас это была крупная трагедия, но для Голландии это крупнейшая трагедия со времен Второй мировой войны, крушение Боинга, поэтому для голландцев это чрезвычайно важная тема. Поэтому они предельно тщательно подошли к расследованию. Постарались ничего не выпустить. Они рассмотрели все версии без исключений и приложили все усилия, чтобы получить максимально точный ответ на поставленные вопросы.
Я напоминаю, в прямом эфире «Эхо Москвы» Пол Майлер, посол Австралии, чуть не сказал посол Нидерландов, посол Австралии в Москве. Вы сказали сейчас очень важную фразу. «Я не жду никаких сюрпризов». Почему?
The main thing is that we've seen this.
Главным образом потому, что мы отслеживали процесс подготовки отчета. Мы ознакомились с проектом документа. Единственный элемент неожиданности это, пожалуй, собственно, лица, которые ответственны за это происшествие, а именно этот вопрос сегодня обсуждаться и не будет. Я лично, конечно, пока не видел еще документ, не видело его и австралийское правительство. Правительство Голландии только сегодня будет получит этот документ. Возможно, в последнюю минуту были какие-то неожиданные повороты в ходе расследования, но я, честно говоря, в этом не уверен.
15 месяцев расследования – это много или мало? Это долго?
My understanding, when you look at
ну, насколько я понимаю, Если мы посмотрим 13-е приложение конвенции ИКАО, которое касается проведения расследований в случае аналогичных происшествий, то вполне разумное время. Не могу сказать, что это долго или что это быстро. Хотя это, конечно, особо сложный случай в связи с происходящим на земле, на местах. Было не так просто для тех, кто проводил расследование, получить доступ к месту происшествия, но с учетом всех обстоятельств 15 месяцев — это абсолютно нормальный срок. И в таких случаях очень важно не торопиться ни с подготовкой доклада, ни с проведением расследований. И доклад надо публиковать только после того, как следователи будут на 100% уверены, что нашли ответы на все вопросы и что документ готов к публикации. Поэтому никаких сроков ставить нельзя. Сроки не главное, главный результат.
Наш министр иностранных дел Сергей Лавров называет политизированным этот доклад. Разделяете ли вы точку зрения, что в условиях войны на Украине любой доклад, любое расследование будет политизировано, и следователь будет под влиянием собственных представлений о том, что произошло?
Yeah, I think that I find that very difficult, and particularly in recent days, to see this theme continue.
Ну, конечно, сложно, особенно последнее время спокойно об этом говорить, потому что, как я уже говорил, для голландцев это крупнейшая трагедия со времен Второй мировой войны. Но я убежден, что они будут надлежащим образом внимательно, со всей тщательностью проводить расследование. Но ни бы австралийцы, ни поляки, ни другие страны, граждане которых погибли в эту катастрофу, не хотят политизировать этот вопрос, не хотят политизировать расследование, не хотят найти виновных, хотят, чтобы виновные предстали перед судом. Могу сказать, что в Голландии на всех этапах те, кто проводит это расследование, подвергаются самому тщательному вниманию со стороны и общественности, и журналистов. И очень важно получить правильные выводы, очень важно избежать политизации. Поэтому я отвергаю такие утверждения о политизации расследования. Могу сказать, что сегодняшний день будет очень непростым для скорбящих семей погибших, поэтому очень важно с уважением принять результаты расследования, отметить профессионализм членов команды, которая проводила расследование, в том числе россиян, которые также принимали участие в проведении расследования.
Пол Майлер, посол Австралии в Москве. Пол, моя страна наложила вето на создание международного трибунала ООН. Однако ваша страна, Австралия, в том числе и Малайзия, и Нидерланды, настаивают на международном суде. Это тупик?
Это...
There's no dead end in terms of finding a tribunal or a venue for prosecuting.
Нет, не тупик в том смысле, что нужно привлечь к ответственности тех, кто виновен в этом правонарушении.
Obviously, Russia has used its veto.
Ну, известно, что Россия воспользовалась своим правом вето. Это очень важный шаг. Это серьезный шаг. Мы сожалеем об этом решении, потому что мы считаем, что лучший способ гарантировать, что расследование не будет политизировано, и последующее преследование виновных не будет политизировано, как раз вот гарантией этого было бы решение о создании трибунала до того, как будут найдены и определены виновные.
До того,
естественно. Потому что если до того, как вы устанавливаете виновного, если вы договоритесь о том, где будут виновных судей, тогда не будет никаких вопросов. После того, как будет установлен виновный, не будет попыток подобрать судебную инстанцию, которая может, не знаю, получить желаемый результат или как-то политизировать рассмотрение. Мы неоднократно выдвигали этот довод, но, увы, безуспешно.
И
So now we move on to the next options for what, how you might establish a tribunal, and there are a whole range.
Будем рассматривать варианты создания трибунала, вариантов немало. Можно создать трибунал на основании международного договора между странами, граждане которых погибли. Может дело рассматриваться в одном из национальных судов одной из стран, граждане которых погибли. Вариантов немало. Поэтому мы продолжим рассматривать имеющиеся возможности и решим, какой будет, какой вариант лучше.
То есть Австралия не отказывается от создания международного суда по сбитому Боингу вне зависимости от того, кто будет определен как виновный.
We certainly don't rule out.
Нет, мы не отказываемся от такой возможности. Может быть международный трибунал, но также мы можем использовать национальный суд. В данный момент все варианты рассматриваются. Но мы признаем, что Россия наложила вето на создание международного трибунала по седьмой главе, соответственно, эта опция исключается.
И последний вопрос перед рекламой. У нас одна минута, Пол. А правильно ли я понимаю, что Австралия и страны, которые в этой группе расследования, Нидерланды, Малайзия, Британия, не будут больше вносить резолюцию в Совет Безопасности о создании трибунала? Этот вариант вы для себя закрыли.
Мне кажется, Россия дала четко понять, что любая такая резолюция будет ветирована. Какой смысл продолжать обсуждение? Если в будущем российские коллеги придут к выводу, что это будет наименее политизированная версия, то мы будем готовы вновь рассмотреть такую возможность.
Я напоминаю, в эфире «Эхо Москвы» Пол Майлер, посол Австралии в Москве. После рекламы мы поговорим о том, зачем же все-таки Австралия участвует в операции «Сирия». Где имение, а где вода? Непонятно.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-house.ru.
В театральном мире есть правило трех звонков. У Ticketless.ru свое правило. Правило трех шагов. Выбрать спектакль, оплатить картой заказ и распечатать билет. Театр начинается с Ticketless.ru.
МДФЗК 123-056, город Москва, улица Карабельская, дом 43. УГРН 113-77-46-64-711-4.
Если у вас есть пожилая соседка, которая обожает переставлять мебель и танцевать чечетку, то ничего не говорите ей о беспроцентной рассрочке на новые квартиры в Алых Парусах. Все плохое оставляйте в старом доме и покупайте новый с беспроцентной рассрочкой на 3 года. Донстрой 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Каждый год в конце ноября мы встречаемся на дискотеке 80-х. Savage, Secret Service, FR David, Boniem, Chris de Burg и другие звезды. 28 ноября. Москва. Спорткомплекс Олимпийский. Международный фестиваль «Дискотека 80-х». Билеты в кассах Олимпийского на сайте Концерт.ру и по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Разворачивайтесь в марше!
9.49 в Москве. Алексей Венедиктов в утреннем развороте. Пол Малер, посол Австралии, у нас в гостях. Пол, так почему же Австралия принимает участие в войне в Сирии? Почему австралийские самолеты там летают? Вы очень далеко от Сирии, дальше, чем Россия.
Yeah, that's correct, but I need to clarify a couple of things.
Это верно. Но хочу уточнить. Во-первых, мы не принимаем участие в войне в Сирии. Мы участвуем в операции против ИГИЛ, в основном в Ираке, но иракские власти также попросили нас наносить удары по территории Сирии, но в рамках самообороны Ирака. То есть мы не принимаем участие ни в каких военных операциях против Сирии, против правительства Асада, и намерений таких у нас нет.
So it's Daesh that's our focus.
Поэтому наша цель ИГИЛ,
Daesh presents a significant threat to,
который, по нашему мнению, представляет серьезную угрозу международной безопасности, стабильности на Ближнем Востоке. И надо сказать, что есть и австралийские граждане, которые воюют в Ираке и Сирии. Порядка 120 человек нам известны. Примерно такому же количеству нам удалось помешать выехать на место боевых действий. И целый ряд нападений в Австралии, в каких-то преступных действий, был совершен лицами, которые заявляли о своей принадлежности к ИГИЛ, поэтому эта битва, в которой должна принимать участие вся наша цивилизация, чтобы противостоять насилию, с которого исходит от ИГИЛ.
Ну, тогда Россия союзник Австралии в этой операции.
Конечно, если
Россия с нами вместо боролась бы с ИГИЛ, если бы это было основной целью, тогда, конечно, можно было вполне сказать, что мы союзники, у нас одна цель. Однако на данном этапе не вполне понятно, какова основная задача авиаударов, которые наносит Россия. Нет стопроцентной уверенности, что они наносятся против ИГИЛ. Кроме того, Россия не участвует в коалиции, а участвует в самостоятельном качестве. И это, конечно, усложнило операции, которые проводятся в Ираке и Сирии.
Мне
кажется, все очень внимательно следят за действиями России, за тем, какие цели выбирают. И мы надеемся, что мы увидим, что цели в основном будут позиции боевиков ИГИЛ. Однако пока складывается впечатление, что целью российских войск являются скорее силы оппозиции, которые, и их позиции, которые находятся на границе территории, которую контролирует режим Асада.
Выступая в Нью-Йорке, Пол, наш президент сказал, что что надо сложить такую коалицию, которая будет похожа на антигитлеровскую коалицию. Считаете ли вы, что это возможно?
Ну, мне кажется, что коалиция с максимально широким числом участников необходима для того, чтобы бороться с пропагандой ИГИЛ, с их попытками привлекать союзников, бороться с ними военными средствами. Это важная задача, но должна быть коалиция стран, которые будут работать вместе, выступать единым фронтом. Важно, чтобы у них были общие цели. Но, как говорится, Путинг не доказывает, Путинг надо есть. Поэтому, если мы видим, что большая часть российских целей авиаударов будет приходиться на позиции ИГИЛ, тогда, конечно, это будет служить укреплению доверия.
Одно из аргументов нашего президента Владимира Путина является то, что Асад, как и другие возможные диктаторы, но представляли светские режимы и боролись с исламским радикализмом и исламским терроризмом. И разрушаете светские режимы Саддам, Каддафи, теперь Асад. Мы открываем поле терроризму, поэтому надо поддерживать их, даже если они диктаторы, но они держат терроризм исламский. Что бы вы ответили президенту?
Look, I think we need to
Когда мы говорим об Асаде, не надо забывать о том, как вообще началась война.
А
началась она с жестокого подавления мирных протестов. Затем ситуация усугубилась, когда Асад использовал химоружие. И сейчас мы видим, что в огромном количестве сбрасываются бочковые бомбы, которые предназначены для того, чтобы запугать население.
И это не
очень непросто в такой ситуации найти политическое решение, потому что, конечно, все понимают, что нужно политическое решение.
Political solutions require us to build trust.
Для того, чтобы было найдено какое-то политическое решение, нужно укреплять доверие. А сейчас, честно, сложно сказать, какие шаги принимает Асад для того, чтобы укрепить доверие, или как российские авиаудары по позициям оппозиции, той самой воюющей оппозиции, с которой российские власти ведут переговоры в различных мировых столицах, их же позиции становятся объектами авиаударов. Как это помогает укрепить доверие, хочу спросить. Как это приближает нас к переговорам?
У нас 30 секунд, Пол. Выбор какой? Светский диктатор или исламский радикализм?
Мне кажется, не так ставится вопрос. Мы выбираем не из этих двух вариантов. Нужно бороться с исламским государством и нужно вести политические переговоры. Но это две разные операции.
Пол Малер, посол Австралии в Москве, был в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо, Пол.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
А из нашего окна площадь красная видна.
А из нашего окошка виден ипподром немножко.
Мы гуляли по Тверской, до нее подать рукой.
А у нас теперь удача. Полчаса, и мы на даче.
Как успели, вот даете.
Просто мы живем в субботе.
В новом архитектурном проекте «Суббота» жизнь складывается прекрасно, как в стихах. Донстрой, 495-925-47-47.
До 30 октября в Театре киноактера проходит выставка «Разрез в искусстве». Часть крупномасштабного проекта Михаила Шемякина «Воображаемый музей». Выставка проходит при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Приходите на Поварскую, 33.
0+. В новом Пушкино живу.
Как во сне, но наяву.
Мой комфорт, моя свобода.
Жить в согласии с природой.
Квартиры в новом Пушкино от 2 миллионов рублей. Ипотека от 5% на новостройки «Домус Финанс». Звоните.
5504.
Счастливее вас не будет в целом мире.
5504.
Чтоб жить в своей квартире.
Код 495. ОАО «Московский кредитный банк». Ставка 5% на первый год кредитования. Непубличная оферта. Проектные декларации и условия кредитования на сайте domusfinance.ru.
Впервые в Москве. 30 октября легендарный журналист Александр Невзоров приглашает на свой творческий вечер. Справки о билетах на сайте kassir.ru или по телефону 8495-730-730-0. 12+.
Внимание! Сезар Групп объявляет самые выгодные цены на старте продаж квартир второй очереди жилого комплекса «Рассказово». Цена от 105 тысяч за квадратный метр. Рядом с лесопарком, в 5 минутах ходьбы от метро «Рассказовка». Ипотека 9,8% на весь срок кредитования. Звоните сейчас. 495-308-09-89. 308-09-89. Застройщик ООО «Красный Октябрь. Рассказовка». Проектная декларация, условия кредитования и рассрочка на сайте sz-rassказово.ru. АО «Глобэксбанк».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
На часах 9:58 и вновь у микрофона Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Метеоскоп.
Сегодня пасмурное утро, но не очень холодное. Температура плюс 4 градуса. Днем синоптики прогнозируют максимум 5-7. Сегодня без осадков. Давление выше нормы 759 миллиметров. Влажность воздуха 69%. Что нас ждет дальше?
Дальше нас ждет вполне хорошая погода. И говорят, что это последние недели тепла. Уже в пятницу и субботу до 11 градусов, а в воскресенье даже 12. Но потом наступит похолодание в начале следующей недели.
Ну, собственно, уже-то середина октября будет. будет фактически.
Ну, да. Остается только позавидовать тем, кому довелось жить в 1889 году. Тогда было в этот день 20 градусов тепла. И не завидовать в 1882 году тем, кто был. Там был минус 10.
Удивительно, что в первой половине октября основные рекорды все были зафиксированы в 19 веке. Последние десятилетия, когда мы привыкли к разнообразным отклонениям от нормы, то нас пугают глобальным потеплением, то глобальным похолоданием, вот они почему-то на октябре никак не отразились.
Вот они как-то на октябрь не приходятся. Они в основном все либо летом, либо зимой.
Какой из этого мы можем сделать вывод? Что октябрь – самый стабильный месяц в году, по крайней мере, в том, что касается погоды.
Учитывая, что сегодня 13 октября, я хотела бы, чтобы мы на этом зафиксировались, и ничего не испортилось.
Ну, хотя бы сегодня не пятница, а только вторник и почти начало новой недели. Это утренний разворот на Эхе, продолжение новой темы после 10. Официальные отчеты госбезопасности о предотвращенном теракте вызвали у скептиков некоторые сомнения. Госцензура наказала журналистов за то, что те честно и профессионально выполняли свою работу. Ну, а гражданин смело назвал чиновника сосиской. Ему ничего за это не было. Правда, это был не наш гражданин, да и чиновник тоже не наш. Это основные темы утреннего разворота «Эхо Москвы» на ближайший час со столицы 10.06. И с вами до 11 Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Сегодня вторник, 13 октября, но средства связи у нас все те же. Телефон прямого эфира 363-3659. СМСки пишите по номеру +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван, ну и сайт тоже отправляйте сообщение.
Дело прежде всего. Реклама.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Чтобы сохранить суставы здоровыми, я принимаю артрацин. Артрацин может помочь снять боль и воспаление суставов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Их количество зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. Честно говоря, не перестаю удивляться тому, что происходит на Украине. Но вот на этот раз вот ничего политически глобального там не случилось. И мое внимание привлекла почти обычная бытовая сценка. Но, как мне кажется, вот именно в таких мелочах по-настоящему проявляется характер отдельных людей или даже целых народов и их отношение, в частности, к тем, кого они, простые люди, выбирают для решения своих проблем. Киевский мэр Кличко вчера открывал дворовые спортивные площадки. В общем, обычное такое мероприятие для чиновников. И вот в одном из дворов, как показал украинский Пятый канал, мэр сам решил подтянуться на турнике. Так сказать, показать пример решил.
Ну, он спортсмен все-таки, ты же знаешь. Да. Не каждый мэр.
Но вот, судя подбегает. По этому видеоролику, сначала Кличко, несмотря на весь свой выдающийся спортивный опыт, повис как-то не очень убедительно, из-за чего он удостоился более чем нелицеприятного, но вполне себе цензурного комментария со стороны стоявшей рядом местной жительницы.
Что, солнышко сможете сделать?
Могу, но не сейчас.
А чего? Отходите, сейчас солнышко будет делать.
О, нет.
Сосиска.
Что же меня...
Ой, извини.
Я делаю подъем пирогу специально для вас.
Хорошо.
Чтобы просто вы меня обидели, если сосиской назвать.
Вот так столичного мэра прилюдно обозвали сосиской, причем абсолютно незаслуженно, потому что дальше он и перевернулся на турнике, продемонстрировал, что он по-прежнему в отличной спортивной форме.
Но сначала ты так себе себе был.
Да, и в целом это, все-таки согласитесь, сосиска – это неприятное сравнение для бывшего чемпиона и ныне высокопоставленного лица,
да,
официального
это
лица.
Детям-то неприятно во дворе, а когда все-таки так прям…
Вот я посмотрел этот ролик и подумал вот о чем. Способны ли наши граждане, то есть мы с вами, на подобную смелую, смешную оценку своего мэра или губернатора, министра или даже президента? Или в нашей современной российской традиции принято совсем иное отношение, вот почти как к святому, которого можно только о чем-то просить или же просто хотеть к нему прикоснуться, когда он выходит на публику.
Благодарить можно.
Можно благодарить. Да. И дело, разумеется, не в том, что у нас за подобные слова могут кого-то наказать. Хотя мы и помним недавние предвыборные угрозы одного губернатора перекопать дороги за то, что жители встретили его, дескать, не очень тепло. Вряд ли человек, посмеявшийся над чиновником, у нас сразу отправится на допрос, а потом и в камеру. Конечно, нет, не сразу.
В каком смысле не сразу?
Тут главное-то другое. У нас, как мне кажется, вообще мало кто способен отважиться на такой поступок в принципе. Вот где-нибудь в интернете, да еще анонимно, у нас еще пишут недобрые, неуважительные, оскорбительные в адрес начальников. Но вот сказать то же самое в лицо, когда ты стоишь в метре от этого самого руководителя, мне кажется, у нас это вот совсем маловероятно, изжито напрочь. И вот это, увы, такой один из показателей, простенький, маленький, но все же маркер того уровня несвободы, в котором мы здесь оказались. А вот украинцы, как показала эта смешная киевская история, все-таки большие молодцы, ну вот особенно на нашем таком довольно осторожном фоне.
Вот новый разворот.
Теперь о делах серьезном, о том, что в Москве предотвращен террористический акт. То ли настоящий, серьезный, готовили настоящие террористы, то ли...
Ну, отдельные элементы сомневаются, нехорошие.
Ну да, что, возможно, все это была имитация, не исключено спектакль, и террористы не настоящие, и все это там делают ради галочки, ради звездочек или чего-то подобного. В любом случае, я согласен, пожалуй, с теми, кто говорит о том, что вопросы, официальная версия, которая, кстати, на ходу несколько корректировалась, вопросы есть, они появляются. Давайте вместе сейчас попробуем с вами разобраться и, может быть, поговорить об этом и по телефону прямого эфира 363-3659. И голосование обязательно проведем, но чуть позже, в начале, ну, скажем так, канва событий последних дней, случившихся, ну, как нам говорят, случившихся в Москве. Слава богу, что не случилось самого страшного. Кстати, сегодня развитие будет, потому что Лефортовский суд будет рассматривать вопрос об аресте предполагаемых террористов. Ну вот, например, как официальная российская газета сегодня пишет. В воскресенье днем в центре столицы в доме 5, корпус 3 по Стрельбищенскому переулку прошла спецоперация по нейтрализации преступной группы, готовившей теракт в центре Москвы. В квартире, где скрывались бандиты, было обезврежено и обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью 5 килограммов. Основой для нее должна была стать аммиачная селитра. Бомбу планировали взорвать в людном месте в центре города, в метро или наземном транспорте. По своему составу взрывное устройство напоминало то, что было использовано во время последнего теракта в Анкаре. Всего задержаны 10 человек. По данным ФСБ, по этому адресу, где все случилось, периодически прибывали от 6 до 11 человек, часть из которых прошли боевую подготовку в лагерях Исламского государства на территории Сирии и, как подчеркивается, прибыли в Россию задолго до начала российской военной операции в Сирии. Квартира была блокирована, а находящиеся там граждане задержаны. Во время обыска нашли электродетонатор, весы для измерения компонентов взрывчатки, средства сотовой связи и инструкции по сборке бомбы. Это описание российской газеты. Ну, такое в менее формальном издании, в «Комсомольской правде» сегодня рассказывается, что штурм нехорошей квартиры, где обосновались террористы, сотрудники ФСБ начали ранним утром, когда боевики спали. Но, правда, телекритик, наш коллега с «Радио Свобода»
Елена Рыковцева
вчера посмотрела на Первом канале сюжет в программе «Частный детектив», где было снято, как спецназ ломился в квартиру. Но и, судя по всему, там не было похоже, когда они спали, потому что в любом случае очень смешно. Сотрудники спецслужб врывались в квартиру, при этом крича. откройте дверь с паспортами на выход. Это теперь так с террористами с мощной бомбой обращаются?
Это такая привычка, слушай. Это у них, как знаешь, время называть.
Снова возвращаюсь к «Комсомольской правде», которая пишет: по информации, близкой к следствию, всего задержано уже 15 человек. Это выходцы с Северного Кавказа и Средней Азии. Трое из них прошли подготовку в лагерях террористов в Сирии. И снова подчеркивается, вернулись они в Россию еще до того, как мы начали бомбить территорию Сирии.
Виолетта нам из Екатеринбурга пишет, что у нее навязчивое ощущение с первых минут этой антитеррористической новости, что вся эта история с разоблачением, абсолютно троллинг доверчивых граждан. Мол, смотрите, братцы, как мы оперативно вас защищаем, и выльется это, в общем, все в плохое. Ну, то есть показуха.
Что вы думаете об этом предотвращенном теракте, как говорят нам спецслужбы? Ваши отклики, сомнения или слова поддержки, благодарности органам госбезопасности принимаются на номер СМС +7 985 970 45 45, и в Твиттере есть аккаунт «Вызван». По словам источника РБК, среди задержанных только один россиянин, который проходил подготовку на территории Сирии. Кстати, на сленге правоохранителей таких граждан называют сирийцами. Из-за этого могла возникнуть путаница во время распространения информации в СМИ. Ну, помнишь, там были сообщения о том, что задержаны несколько
сирийцев.
Сегодня в «Новых известиях» адвокат Игорь Трунов, кстати, он занимался несколькими делами по терроризму, в частности, вот по Норд-Осту, да, мы помним это. Он говорит о том, что известные факты о происшедшем наводит на мысли об имитации работы спецслужб. Наша правоохранительная система, говорит Трунов, часто срастается с террористами, даже так. И я не могу вспомнить ни одного теракта, где в той или иной мере не были задействованы сотрудники правоохранительных органов. Но еще Трунов полагает, что не исключено, что вот этим предотвращением якобы взрыва или настоящего взрыва вот этот довольно странные структуры, Национальный антитеррористический комитет просто хочет заявить о себе и подчеркнуть там свою незаменимость.
Ну, он еще говорит, что данные об этом, обо всем грешат отсутствием конкретики, довольно обтекаемые.
И потому что потерпевших по делу нет, поэтому получение объективной информации, кроме сведений от спецслужб, мы получить не можем.
Ну, какая-то странная, слушай, тоже система. Слава богу, что потерпевших нет. Вот и счастье.
Да, конечно.
Вот и хорошо.
И, разумеется, такие более серьезные сомнения возникают после того, как прочитаешь сегодняшнюю статью в газете «Московский комсомолец». Ну, тут, кстати, были данные о том, что, во-первых, сама квартира зарегистрирована на сотрудника Министерства обороны России, 57-летнего пенсионера, военного пенсионера. Но тут дальше есть интересное. Значит, в МК сегодня приводится интервью с женой владельца этой квартиры. Ее называют Елена, хотя настоящее имя другое, но оно изменено специально. «Елена, кому вы сдали квартиру?» «Мы ее не сдаем», — отвечает она. «Дали пожить знакомым мужа, которых мы знаем с конца 90-х годов. Ребята сказали им, негде жить, мы их пустили, тем более квартира пустовала». «А когда же в ней появились люди из южных регионов?» — спрашивает МК. «В феврале». В феврале. Ребята сами попросили у нас разрешить пожить их знакомому из Чечни по имени Саид с женой и маленькой дочкой. Мой сын разговаривал с Саидом, сказал мне, что это полковник ГРУ, Главного разведывательного управления Генерального штаба. Оформляли ему разрешение на парковку в районе. По словам сына, машина Саида марки «Хаммер» стоит 4 миллиона рублей». Вы сами с ним общались? Нет, не довелось. Честно говоря, мне не очень понравилось, что в квартире, пусть даже временно, станут жить чеченцы. Но сын сказал, что они приличные люди, навели порядок в подъезде, поизгоняли всех окрестных алкашей. Одно меня напрягло. В сентябре Саид позвонил и попросил на время его отпуска дать ключи от квартиры его племяннику Мусе. Кто этот Муса, чем занимался, я понятия не имею, насколько он жил. Насколько знаю, он жил там и в последнее время. «Как вы узнали о ЧП?» – спрашивают жену владельца квартиры. «Самое удивительное, мне никто не звонил. Я сама зашла в интернет, увидела новость про подготовку теракта в квартире в Стрельбищенском переулке. И тут сердце у меня забилось, хотя я ничего не знала. Эти жильцы, Муса, Саид, тревожили меня. Сама набрала в дежурную часть, мне подтвердили опасения. В понедельник муж 3 часа провел у следователей, но мы мало что знаем. Там крошечная квартирка, 30 метров, при жилой площади 18. После случившегося уже решили поселить в ней нашего сына. Хотя эту квартиру мы держали специально для его женитьбы. Как вы думаете, спрашивают, там могли в квартире готовить бомбу? У меня вообще возникла мысль, а не мог ли это Саид сам спланировать, чтобы потом все раскрыть и получить повышение по службе? Или наоборот, возможно, его подставили?
Прям теория заговора.
Да. Сергей, мой первый квартирант, сказал, что Саид сейчас недоступен. Очень вся эта ситуация выглядит неправдоподобно. Соседку, первой забившей тревогу, лично не знаю, но она молодец. При встрече обязательно скажу ей спасибо. Сегодняшний МК. История с соседкой тоже важна сама по себе. Потому что в первый день, как только нам сообщили, что предотвращен теракт, появилась информация, что полицию, вызывала некая соседка, которая на лестничной клетке увидела несколько подозрительных, как ей показалось, людей, мужчин. Причем все в темной одежде, они что-то между собой таинственно обсуждали, и она услышала одно слово «детонатор», после чего и вызвала полицию. А когда полиция приехала, то, как нам потом сказали, оказалось, что это были уже сотрудники органов госбезопасности. И вот непонятно, то ли это их задержали, то ли кто там первым оказался на месте, ничего не ясно. Вопросов много.
Я тебе сейчас несколько смс-ок подряд прочитаю, потом скажу, что ты думаешь по этому поводу. Значит, Жанна пишет из Красногорска, что, по ее мнению, это очередная показуха и имитация, как обычно. Марина из Питера считает, вот что она говорит, ни во что уже не веришь, что исходит от государства. И вот важное, Сергей пишет, а даже если это инсценировка, то что в этом плохого? Террористы реальные напряглись и засуетились. Граждане увидели, что их есть кому защитить. Разве это плохо? Ну и, конечно, все вспоминают историю ту с рязанским сахаром.
99-й год.
И так далее. Да.
Давайте обещанное наше голосование. Если данные спецслужб о предотвращении теракта в Москве вызывают у вас скорее доверие, то позвоните по телефону 660-06-64.
А если вызывают у вас эти данные скорее сомнения, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, во-первых, что мне кажется... Россия с террористической угрозой столкнулась давно, и мне кажется, что те или иные террористические группировки или отдельные персоны, которые хотят устроить страшные преступления, они никуда не делись. Да, после в значительной степени разгрома или ослабления террористического подполья на Северном Кавказе, наверное, эта угроза стала меньше. Но в любом случае террористы в нашей стране есть. И среди своих граждан, и среди тех, кто сюда мог приехать из других стран.
Ну, думаю, это факт.
Безусловно. Второе. Вызывает у меня сомнение один момент. То, как спецслужбы и официальная пресса подчеркивают, что все это началось еще до того, как российская авиация стартовала со своими бомбежками в Сирии. То есть это не ответ экстремистов, исламистов, террористов на нашу боевую операцию. А для чего вот этот акцент
делается? Вот, кстати, смотри, Вячеслав пишет из Самары, что это так называемое задержание с целью убеждения граждан, что теракты в любом случае были бы и еще будут вне зависимости от участия в этой сирийской операции.
То есть нам хотят сказать, что в нашей стране исламисты действительно собирались устроить вот эти страшные взрывы, и это показывает важность того, что по решению президента Путина наши самолеты полетели в Сирию, и там сбрасывают ракеты, как опять же нас уверяют, на позиции террористического исламского государства. Это выглядит как дополнительное подтверждение обоснованности действий российского государства, российского руководства сейчас в Сирии. Дескать, ребят, до сих пор, там, по опросам, треть граждан выступает против военной операции, даже по социологическим исследованиям. Давайте мы убедим эту треть, что мы действительно должны туда направлять наши войска, авианосцы, истребители, бомбардировщики, для того, чтобы, собственно, в логове врага там с ним и расправиться, потому что они протянули сюда свои террористические щупальца и пытаются здесь нас с вами уничтожить.
Ну, единственное, мне кажется, что доверие настолько безграничное сейчас, доверие народа к власти, что, собственно, а зачем еще что-то доказывать, подтверждать? Разве кто-то против?
Сегодня,
пока никто,
по-моему,
не против, газета
«Ведомости» обращает внимание на то, как стремительно поменялось отношение россиян к сирийской этой истории. Несколько недель назад проводились исследования, и там более двух третей опрошенных говорили, нет, нам не надо отправлять войска свои в Сирию. А теперь проводят новые опросы, и показывается, что уже примерно три четверти да, говорят, хорошо, что мы сейчас там, что наша армия там и воюет.
Ну вот, это лишнее подтверждение. Но Таня при этом считает из Москвы, Татьяна, что вся история крайне странная, отовсюду торчат уши. Олег пишет из Днепропетровской области. Создается впечатление, что террористов назначили.
Ань, будь добра, попробуй у себя включить нашу систему приема телефонных звонков.
Сейчас я это сделаю.
Сейчас. Доброе утро.
Вот видишь, у тебя получилось.
Алло. А всякий раз, как я прошу тебя, система начинает ревновать.
А ты проси чаще.
Да. Здравствуйте.
Алло, алло, здравствуйте.
Откуда нам звоните?
Вы меня слышите?
Да, вы в прямом эфире.
Звонил Благовещенск, Дальний Восток.
Ох как.
Да, вот так вот.
Что думаете об этом предотвращенном теракте?
Да вот вы знаете, хорошо, не в обиду вам сказано, хорошо говорить о тех вещах, которыми на практике не занимаюсь.
Слава Богу. Я бы не хотел заниматься ни терроризмом, ни борьбой с терроризмом.
Совершенно верно. Совершенно правильно вы высказываете свою позицию, свою точку зрения.
Вы, ну, знаете, выскажите свою, пожалуйста.
Сколько людей, столько позиций, столько точек зрения.
Еще раз. Дорогой наш слушатель в городе Благовещенске, вы сами как относитесь к этим всем новостям про теракт?
В этой ситуации, наверное, лучше немножко перебдеть, чем не добдеть. И потом властей не мордовать за то, что не взяли, не предотвратили что-то.
Ответьте вот на наш вопрос, спасибо. Пожалуйста.
Нет, человек ответил.
Все? Ушел?
Лучше перебдеть. Есть ответ на этот вопрос.
Да,
доверие все-таки или сомнение? То есть настоящее или не настоящее? Немножко на другое ответил. Доверяете вы сейчас той информации, которая есть, или сомневаетесь в ней? Вы доверяете или сомневаетесь? Вы можете ответить? Ну, интересно, ваше мнение.
Ну, я в прошлой жизни государственный человек, приносил присягу, поэтому я, в принципе, не могу не доверять.
Понятно, спасибо.
Государству, которому я служил.
То есть вам просто положено по статусу. Вот. А как человек?
А мы не пробовали в себе совмещать.
Ладно, давайте сеанс психоанализа прекратим.
Мы не пробовали, но понимаем, что это тяжело, конечно, наверное, очень.
Окей.
А зачем, спрашивает Николай, чтобы взорвать метро? А там есть данные, что все это готовилось для того, чтобы провести взрыв в столичной подземке.
Ну, где-то в транспорте.
Зачем надо снимать квартиру в Москве? Зачем? Не проще собрать бомбу в провинции, приехать в Москву, совершить свои действия? Зачем эти лишние действия в Москве, сомневается Николай?
И по прошлым историям мы знаем, ну и по литературе, и по кино.
Бывает.
Преступники приезжают на разведку местности, где они собираются свое преступление совершить. Но это вполне себе нормальная технология, если можно использовать это слово для подготовки теракта. Востоковед Алексей Малашенко из центра Карнеги сегодня на страницах «Независимой газеты» говорит, данные, имеющиеся на публике, говорят о том, что теракт был какой-то инфантильный. Собрались 10 мужиков и изготовили какое-то самодельное устройство. Если это исламское государство, там же профессионалы могли бы устроить все намного круче, говорит Малашенко. Это смущает. Но ИГ когда-нибудь должно показать, что оно собой что-то представляет. Опасность, уверен Малашенко, безусловно, сегодня возросла. Поражает другое. Прошло уже более года, но все наши террористы помалкивают. Либо это поломанная инфраструктура, либо исламисты занимаются своими делами, либо те, кто может готовить что-то подобное, уже просто переехали на Ближний Восток.
Не верю спецслужбам, пишет Олег, думаю, это шоу для внутреннего потребления.
Но шоу же может быть основано на реальных фактах, как некоторые художественные произведения. Доброе утро.
Доброе утро. Очень рада, что дозвонилась до вас. Вы знаете, я тоже с большим недоверием отношусь к этому мероприятию всему. Потому что, вы знаете, мы вот в нашем маленьком дворе уже давно вывели такую зависимость. Вот наше руководство говорит, предположим, год детей, все, хана ребенку. Год семьи, прощай, семья. Не будут срезаны социальные расходы, первыми урежут социальные расходы. Нам надо воевать перед...
Ну, то есть у вас в целом недоверие к российскому государству?
Абсолютно, потому что это полная игра. Это вот, как помните, взрыв несчастных людей?
То есть даже если сейчас доблестные ФСБшники предотвратили самый настоящий, серьезный кровавый теракт, вы все равно в это не верите?
Нет, потому что помните, как у Толстого мальчик долго очень кричал «волки, волки». А когда они наконец появились, ему уже никто не поверил.
А это у Толстого было?
Да.
Ты меня сейчас спрашиваешь?
Какой известный рассказ. И вот наш проект...
Я знаю, что ты кино не смотришь, но если ты книги классические не читаешь, то да.
Уже никто просто, понимаете, не верит. И просто, ну, и просто смешно даже, понимаете?
Ну, послушайте, вы же не будете отрицать, что в нашей стране есть террористы. И кроме того, там иностранцы тоже некоторые хотели бы здесь что-то устроить, правда?
Да, не буду отрицать. Но вы не находите, что все взрывы раньше и сейчас происходят? Ну, как нельзя, кстати?
Нет,
ну,
не нахожу. Нет. Разные взрывы, и были совершены разные теракты. Спасибо.
Вот я, кстати, очень хочу верить, что спецслужбы молодцы. Потому что если это не так, то тогда совсем страшно.
Еще несколько слов об этом после новостей.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
И все же, как относиться к официальным данным спецслужб о том, что в Москве был предотвращен серьезный теракт, возможно, связанный с исламистами из Сирии? Если эти официальные данные у вас вызывают скорее доверие, наверное, все так и было, позвоните и примите участие в электронном голосовании 660-06-64.
Но если вы сомневаетесь и не очень доверяете всем этим данным, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Есть еще одно обстоятельство, которое у меня вызывает определенные вопросы. Я этими своими сомнениями поделюсь. Может быть, вначале несколько смс-ок.
Это как бы скрепочки для скрепок, пишет нам Сергей. Постановка с целью, ну, постановка с целью успокоить жителей. Это пишет нам Серго. Кремль манипулирует общественным мнением, считает Дмитрий.
Похоже.
Ну, похоже, да. Создается впечатление, что террористов назначили, Олег.
Ну, или просто придумали. Не факт, что они есть. Хотя сегодня, напомню, в Лефортовском суде столицы будет рассматриваться вопрос об аресте предполагаемых сотрудников. То есть некие живые люди все-таки реально существуют.
Главный аргумент в пользу фиктивности этих террористов, считает Галина, дата их вселения в квартиру в февраль. Даже когда речи не было о Сирии. Ну и что? А почему аргумент? Ну,
но Исламское государство, террористическая все организация, запрещенная в России, существует уже достаточно давно, и в феврале она тоже была. Мне кажется, этот аргумент, но мне он не кажется убедительным.
Угу. Соглашусь. Так.
Теперь вот то обстоятельство, о котором я говорил. Я процитировал уже, в частности, российскую газету, но это во многих источниках фигурирует, что по своему составу московское взрывное устройство напоминало то, что было использовано во время последнего теракта в Анкаре. Но позвольте мне в этом усомниться. Точнее, усомниться в чем? В том, что тождественность этих бомб или их предполагаемую тождественность удалось установить за эти сутки. В Стамбуле, в Анкаре, извините, в столице Турции взрыв прогремел в субботу. В Москве это все изъяли в воскресенье. В субботу в Турции там все разметало на мелкие кусочки. Вот представь себе, сколько должно пройти времени для проведения технической экспертизы для того, чтобы собрать и представить себе, что представляло собой взрывное устройство. А там были две бомбы. И второе. И для того, чтобы это сравнить с московскими. Сейчас отношения между Москвой и Турцией накалены как никогда, в том числе из-за Сирии и, прежде всего, из-за наших самолетов. Представить себе, что в этой обстановке, когда даже отменили наблюдательные, запланированные международным договором наблюдательные полеты нашей авиации над Турцией, когда сейчас почти нет никаких контактов между Москвой и Анкарой, чтобы вдруг турецкие спецслужбы поделились с Москвой оперативно через сутки информацией о составе взрывного устройства в Анкаре? Ну, послушайте, ну вы придумаете там какие-нибудь более правдоподобные вещи, чем вот этот откровенный бред.
Ну, тебе не кажется, что ты слишком глубоко копаешь?
Послушайте,
ну, если они нам это предъявляют,
давайте мы будем тогда их аргументы, их свидетельства разбирать, относиться к ним более-менее серьезно. Давайте тогда все фейком назовем, недостойным нашего обсуждения.
То есть ты в сомнениях? Ты считаешь, что все не настоящее?
Нам подкидывают много бреда. Я не исключаю, что там действительно в этой квартире были люди, которые замышляли недоброе. К нам могут сюда приехать исламисты из Средней Азии, действительно, с Северного Кавказа, крайне неспокойных регионов. И они могли действительно в Москве готовить теракт. И если так, то слава богу, что органы госбезопасности с этим разобрались и предотвратили. Но зачем тогда так демонстративно привязывать этот теракт, мотивы которого нам неизвестны, именно к событиям в Сирии, к этому ужасному исламскому государству, только для того, чтобы пропагандистски оправдать наши бомбардировки в Сирии? Вот и все. Часть истории, возможно, правдивая и настоящая, но пропагандистское обеспечение кажется абсолютной ложью.
Ну, тут я с тобой могу согласиться. Действительно, может быть, притянули, перестарались, передавили и решили, а вот заодно сейчас мы еще и эту проблему
решим. Тем более, что если мы разоблачили сирийских террористов, да, за это мы получим не одну звездочку, а сразу две, и премия будет в повышенном размере. Такое ведь тоже вероятно.
Ну, вероятно, мы же знаем, где живем. Посмотри на электронное голосование, с тобой согласны 90% тех, кто нам позвонил этим утром. Сомнения вызывает у 90% нам позвонившим данные спецслужб по предотвращению теракта в Москве. Ну и 10% скорее им доверяют.
Мне кажется, что, конечно, для наших органов и госбезопасности, и в целом для государственной системы это очень такие неприятные итоги
голосования. Это чудовищные. Это фактически сейчас 10% позвонивших сказали, что доверяют нашим органам безопасности, ты понимаешь? Остальные вообще не...
В общем, так не должно быть. С сирийскими событиями связана наша еще одна сегодняшняя история, которую мы теперь уже, видимо, совсем кратко обсудим. Минувшим вечером стало известно о том, что главный такой орган контроля, если не цензуры, за тем, что происходит в медиасфере и в блогосфере, Роскомнадзор вынес предупреждение редакции сайта информационного агентства «Знак». Ну, это известное интернет-издание «Знак.ком». Я процитирую официальный документ. «Роскомнадзором выявлен факт размещения в СМИ фотоиллюстрации надругательства над государственным флагом. На сайте «Знак» размещен материал: в сирийском Алеппо после бомбардировки демонстранты растоптали российский триколор, содержащий иллюстрацию, изображающую группу людей, оскверняющую государственный флаг РФ». Тут пока все точно, здесь ничего не оспорить. Действительно, мы посмотрели, эта публикация сегодня утром по-прежнему была на сайте «Знак», и там есть эта фотография, где сирийцы, недовольные российскими бомбардировками, растаптывают наш флаг. Некрасиво, но вот они так поступили.
Но это не совсем фотография, все-таки, давай по-честному. Они не публиковали фотографию, это твит Рустама Адагамова.
А в этом твите фотография.
Кодом, да.
Подожди, ну там же фотография есть, ну, на странице «Знака».
Немножко другое все-таки.
Нет, но это то же самое.
Ну, хорошо. Ладно.
Послушай, какая разница? Если СМИ что-то публикует, оно за это отвечает. И неважно, где оно это взяло, в информационном агентстве или в блоге. Разницы нет. Окей. Дальше. А вот дальше удивительные вещи пишет Роскомнадзор. Согласно статье, части 6, статьи 10 Федерального закона об информации, запрещается публикация информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Запрещается распространение в СМИ информации, распространение которой запрещено законами. В общем-то, здесь много непонятного. Давайте попробуем с этим разобраться. Ну, во-первых, конечно, вопросы возникли и у самой редакции интернет-издания «Знак.ком» по поводу всего этого. И накануне наши коллеги поговорили с заместителем шеф-редактора издания Дмитрием Колезевым.
С нашей точки зрения, это очень странное предупреждение. Мы узнали о нем из СМИ, нам не приходило пока никаких документов, нам никто не звонил, то есть мы узнали вот об этом, просто прочитав коллег, и потом найдя эту информацию на сайте Роскомнадзора. Это заметка, в которой размещен твит популярного блогера Рустема Адагамова, который рассказывает о демонстрации, которая прошла в сирийском городе Алеппо, где потоптали, ну, вот некий флаг, скорее всего, российский, да, но мы знаем, что российский триколор, если перевернуть его другой стороной, он может быть даже не российским. Вот. Но, тем не менее, какой-то флаг, напоминающий российский, там растоптали. Мы об этом публиковали заметку, при этом там даже не опубликована фотография этого действа. Размещен код твита Рустема Адагамова, который интегрирован в эту заметку. То есть формально она даже не у нас размещена, эта фотография, а на сервере Твиттера. Вот. И, ну, просто приведены там несколько абзацев, которые рассказывают вот о контексте сложившейся ситуации. Вот за это нам вынесли предупреждение. Но нам кажется оно очень странным, потому что, честно, вот так сейчас на скорую руку, пока полистав закон, посмотрев, я не очень понимаю, на что опирался Роскомнадзор, потому что, ну, вот так, с моей точки зрения, ну, просто по-человечески трактуя, это нельзя назвать оскорблением флага страны, потому что, ну, информация о какой-то акции протеста, которая прошла в другом государстве, наверное, не может являться таковым осквернением. Возможно, сирийцы осквернили этот флаг. Мне кажется, что мы, как средство массовой информации, имели право об этом рассказать. Тем более, что в условиях, когда наша страна там начала военные действия в другом государстве, и это вызывает отрицательные эмоции у жителей этого государства, наверное, россияне, наши читатели, имеют право знать об этом, потому что они ведь принимают на себя какие-то риски с ростом этой ненависти, да, и мы как-то, ну, мне кажется, имеем право рассказать им об этом, о том, что вот такие события происходят, и Россия начинает вызывать вот такие эмоции, вот. Но Роскомнадзор, видимо, посчитал иначе. Я думаю, что мы постараемся все это обжаловать, предупреждение. Мне кажется, что у нас неплохая перспектива в суде.
Это Дмитрий Колезев, интернет-издание «Знак». Если вы считаете, что издание наказано правильно за публикацию фото о надругательстве над нашим флагом, позвоните по телефону 660-0664.
Ну, если считаете, что неправильно, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
С точки зрения российского законодательства, ну и, в принципе, наверное, здравого смысла, безусловно, надругательство над государственным символом является или правонарушением, или преступлением. Здесь все верно. С этой оценкой я согласен. Но подождите. У нас вообще совершается много разных преступлений. То есть теперь что? Средства массовой информации не должны рассказывать своей аудитории об этих преступлениях? Самый последний пример, самый яркий, очевидный, мы тем более это упоминали, теракт в Анкаре. По всем мировым каналам и российским государственным в том числе было показано видео самого момента взрыва. Я думаю, что видели многие это. Почему ни один телеканал за это не наказан? Чем видео теракта отличается с точки зрения наших органов цензуры от фотографии растаптывания флага?
Там не было на видео теракта ничего российского.
То есть, ты правильно все объясняешь, как мне кажется, логику действий наших государственных цензоров. Ссылка на закон – это фикция. Это такое бестолковое прикрытие, какая-то попытка оправдания. А на самом деле то, что внесет в себя определенный заряд, ну, такого условно антироссийского, оно запрещается. А теракт в Анкаре, он же не был направлен против наших граждан, правда? Против российского государства, слава богу, не против президента, не против наших государственных символов или наших дипломатов, там работающих нет. Он был направлен против турков, и это показывать можно. И это правонарушением с точки зрения Роскомнадзора не является.
А что, против нас?
А если такое документальное свидетельство антироссийских настроений, не поддерживающих нашу политику в Сирии, то это сразу считается правонарушением. И за это журналистов наказывают. За то, что они честно и профессионально, как я считаю, выполняют свою работу. Это абсолютный, ну, это может быть, одно из самых беспредельных решений, которое было принято нашими органами цензуры.
Ну, будут обжаловать это решение руководства знаком, так что
просто одно из самых бессовестных, я считаю.
А вот Семен пишет, все это, конечно, можно, но не в военное же время.
11% слушателей «Эхо Москвы» считают, что редакцию «Знаком» наказали правильно.
Ну и 89% не согласны с решением Роскомнадзора.
Ну, в это веры немного, но все-таки хочется надеяться, что суд это ведомство поправит, и виновные будут наказаны.
Разворот.
Реклама.
А я вот квартиру купил.
В кризис? Квартиру?
Да, квартира возле метро с отделкой под ключ. И всего за 2 900 000. Всем советую и советую поторопиться.
Звоните 495-266-35-0. Квартиры от Самолет Девелопмент. Проектная декларация на сайте люберцы2016.ру.
Bonjour, je suis le professeur Derlon.
Здравствуйте, я профессор Жан-Мишель Дерлон, нейрохирург Европейского медицинского центра. В клинике нейрохирургии EMC мы проводим операции любой сложности при опухолях и сосудистых патологиях головного и спинного мозга, травмах и заболеваниях позвоночника. Мы используем последние достижения в нейрохирургии для оказания помощи по высочайшим международным стандартам.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Как правильно сделать предложение? Оно должно быть приятным, удивительным и вдохновляющим. Мы делаем вам редчайшее предложение. Квартиры в жилом комплексе арт-класса «Зилард» от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Пространство жизни и знаний, природы и отдыха. Все это «Зилард». Новое пространство притяжения в центре Москвы. Не упустите момент, звоните. 495-228-2288. Проект группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilard.ru.
18 октября в Московском доме музыки состоится творческий вечер Владимира Познера. У вас есть возможность стать непосредственными участниками живого и страстного разговора об истории и современности, о путях развития страны и общества. Эта встреча, без сомнения, соберет людей неравнодушных, умных, ищущих ответы на самые сложные вопросы. Справки о билетах на сайте ticketland.ru или по телефону 8-495-937-77-37. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, наверное, здесь уместны вполне себе такие радостные крики. Россия вперед, мы всех победили, мы
чувствуется
лучшие.
Чувствуется скептицизм сейчас в твоем голосе, я не понимаю, почему.
Послушайте, я не смотрю матчи российской футбольной сборной.
Особенно, по крайней... когда они вечером, а утром тебе на работу, я понимаю. Константин Пахмелов.
Доброе утро.
Я люблю наблюдать за игрой тех, кто умеет... и знает толк в футболе.
Ну, я сейчас вынужден тебе оппонировать только следующим образом, что если сборная команда России все-таки пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, значит, чего-то, но она все-таки может.
Знаешь, а мне интересен не только результат, который, безусловно, важен, но и то, что называют процессом.
Именно поэтому мне, поэтому мы с тобой любим смотреть Аргентину, ведь так?
Именно.
Правильно. Но российская команда, надо признать, и вообще, наверное, руководство нашего футбола, и это надо признать, сделало все-таки правильное решение, освободив Фабио Капелло и назначив на пост главного тренера сборной вот в этой экстренной ситуации Леонида Слуцкого.
Ставка сыграла.
Да, эта ставка сыграла, сыграла на 100%, 4 матча под руководством Леонида Викторовича. 4 победы, и ситуация в группе коренным образом изменилась, да, если в июне мы заблаго считали даже попадание в стыки, то вот по итогам группового турнира сборная России завоевала 2-е место и напрямую попала на чемпионат Европы. Конечно, не обошлось и без помощи, вернее, без осечек наших прямых конкурентов шведов, но это футбол, тут всякое бывает. Главное, что мы свою задачу выполнили, мы взяли максимум очков в этих 4 матчах, и теперь спокойно можем готовиться к чемпионату Европы.
Что, теперь французский учим, да? Куда едем-то?
Во Францию.
Нет, Париж. Чемпионат будет.
Учим французский.
Сегодня дружно, словно сговорились, наши главные спортивные издания вышли с первополосными материалами, да, где слово «мерси».
Вот. Ну, а нашей команде, что ж, это, с моей точки зрения, большая удача, потому что в отборе к чемпионату мира 2018 года в России мы участия не принимаем, а тут так тебе дополнительный такой турнир, где можно проверить себя, показать, да и просто, в общем-то, ну, проверить, наверное, молодежь. Ведь нет секрета, что наша команда достаточно возрастная, и экспериментировать Леониду Викторовичу Слуцкого в этих ответственных матчах не было возможности, поэтому он привлекал, даже в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, бойцов проверенных, взять того же защитника Кузьмина, который в экстренном порядке был вызван в команду вместо получившего травму Смольникова и отыграл вчера блестяще, более того, забил гол, открыл счет, забил столь необходимый мяч. Не уверен, что там в финальной стадии чемпионата Европы, а тем более в финале чемпионата мира, тот же Кузьмин или же там, я не знаю, да тот же Широков, который, в общем-то, тоже не юнец, не говоря уже о нашей обороне, все это будут игроки основы. Но вот на чемпионате Европы, наверное, Слуцкий сможет уже проверять какие-то варианты, выпускать более молодых футболистов, наигрывать новые. Причем все это делать не в товарищеских матчах, которые у нас вообще презирают. И, в общем-то, презирают, наверное, правильно. А делать это в атмосфере серьезной спортивной конкуренции. И это, как мне кажется, очень и очень здорово. Коль, ну, а что касается вчера...
Да, объясни мне, пожалуйста. Ты говоришь о составе нашей команды, о возрасте игроков. Но тот состав, с которым сейчас работает Слуцкий, это ведь те же самые люди, которые были при Капелло. Почему столь отличаются результаты? Те же самые люди.
Ну, вот как говорю, вот я в штабе сборной, они, там вот внутри не
они
находился.
Они не хотели работать с итальянцем? Они специально тогда плохо играли?
Я не думаю, что они специально плохо играли. Если это футболисты профессиональные, они у нас все профессиональные, ну,
а
не могут
тогда
все вот так вот взять. Я не верю и не хочу верить в то, что игроки говорят: ой, у нас плохой тренер, давай мы сегодня забьем. То есть забьем в смысле, не забьем в ворота, а забьем на игру.
При всей моей любви и уважении к армейскому тренеру, все-таки он не волшебник, правда?
Понятно. Мне кажется, дело просто в психологическом настрое, вот в этой пресловутой командной атмосфере, в микроклимате. Мне кажется, удалось сделать это, потому что, ну, как бы мы скептически не относились к нашей команде, но, простите, обыгрывать молдаван, на своем поле, мне кажется, все-таки российская сборная обязана. Точно так же, как она не должна проигрывать на своем поле Австрии. Мы просто при КПЛ очень много действительно не добрали очков. А то, что мы сделали сейчас со Слуцким, наша команда, ну, в общем-то, это же не спортивный подвиг. Кого? Мы обыграли шведов на своем поле. Ну, а почему? Они что, кстати, выше нас в рейтинге? Или же обыграли черногорцев, или же обыграли Лихтенштейн с Молдавией?
Но просто наш
это не подвиг, это просто, ну, я не знаю, там, победы на классе, не побоюсь этого слова. Может быть, не на каком-то изысканном футбольном мастерстве и там футбольной феерии, а просто на классе. Ну, наша команда определенным классом обладает, и мы сделали то, что должны были сделать. Почему не делали это при Капелле, надо спросить наших футболистов. Может быть, когда-нибудь после кто-то из них напишет книгу, мемуары, и мы что-то узнаем.
Это было протестное голосование против иностранца. А не будем.
Вот опять-таки, не готов сказать. Это надо спрашивать их самих. Почему тогда было так, а сейчас не так? С другой стороны, вот опять-таки, этот микроклимат, эта атмосфера, может быть, какой-то хорошей такой расслабленности, ну, в хорошем смысле этого слова, ненапряженности я имею в виду. Вот. Может быть, она сыграла свою роль. Потому что я вот смотрю на того же самого Широкова, смотрю на того же самого Дзагоева, но они играют совсем по-другому. Они играют смело. Они позволяют себе какие-то изыски, делать пасы пяткой. Помнишь ли такое при Капелле? Я, честно говоря, не помню. Видимо, на это было наложено табу. Играть нужно было по каким-то схемам. Здесь они получили какую-то свободу и, в общем-то, выглядели очень неплохо. Но вчера, конечно, и команда Черногории была без основных футболистов, лишенной всякой мотивации.
Кость, у меня есть к тебе еще один вопрос, я его тебе задам через одну минуту.
Разворот.
Реклама. Ситуация на финансовом рынке остается крайне напряженной.
Время вкладов под большие проценты закончилось.
Вероятность того, что нефть подорожает, незначительна.
Паниковать – значит быть союзником кризиса. Время действовать. Образовательный центр ИФАМ. На бесплатных семинарах вас научат, как грамотно распоряжаться финансами и как заработать в условиях экономического кризиса. Звоните 105-95-59, 105-95-59, код 495, сайт ifam.rf, кириллицей, 18+.
Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Портал «Куда.гоу» объявляет голосование за лучшее событие Москвы. Фестивали, парки, концерты, выставки, спектакли. Ваш выбор определит будущее самых интересных проектов. Первая городская премия «Куда.гоу» – это 30 номинаций во всех сферах развлечений. Участие звездных экспертов и честный выбор миллионов жителей столицы. Голосование продлится до 1 ноября. Поддержите любимые события на сайте премии award.kudagou.com. 16+.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или франзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Вчера мы анонсировали утром еще один вечерний матч с участием Украины. Чем там все закончилось?
Украинцы проиграли на своем поле команде Испании со счетом 0-1. Это был для них, по сути, такой шанс последний. Но они все равно, футболисты Украины, занимают третье место в группе. И, может быть, даже станут лучшей командой вот из третьих, которые попадут напрямую. Для этого надо, по-моему, чтобы турки сегодня проиграли Исландии. Вот что-то такое, расклад. Но в стыке Украина попадает точно.
И напоследок глава кремлевской администрации, возвращаясь к нашей сборной, сказал, что надо выкупать Леонида Слуцкого из ЦСКА.
Сегодня Виталий Мутко говорил, что у него будут переговоры с руководством ЦСКА и лично с Леонидом Викторовичем, так что, возможно, сегодня уже мы узнаем дальнейшую судьбу тренера сборной России.
Но в любом случае, мне кажется, пока-то торопиться не стоит, ведь больше у сборной официальных матчей нет до следующего года.
Нет, до следующего года ничего, поэтому он может сосредоточиться целиком и полностью на
формально
работе.
Формально считаться совместителем, но в основном работает только в ЦСКА.
Да, а по весне уже можно будет принять
решение.
Вообще
надо чаще тренера менять. Наши всегда при смене тренера играют хорошо, а потом
нет, опять... Нет, погодите. Да. Давайте мы в следующем году, я имею в виду армейцев, завоюем в очередной раз со Слуцким золотые медали, а потом уже можно рассматривать вопрос о замене тренера.
Ну, это вообще нелогично будет.
С другой стороны, Слуцкий сейчас возглавляет сборную, а ЦСКА идет и так на первом месте в группе, и в Лиге чемпионов неплохо выглядит. Может быть, ему как раз и нравится совмещение.
Спасибо большое, Константин Похмелов. Это был спортивный раздел утреннего разворота. Напоследок два слова о погоде. Температура воздуха не меняется, плюс 4 градуса. И ведущие развороты на этой неделе до четверга включительно будут неизменными. Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова. Теперь с вами встречаемся завтра. Пока.